إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, уважаемые братья, продолжаем изучение хадисов пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, из книги «Риаду Салихин», в которой эти хадисы собрал имам Ан-Науи, с комментариями к ним из книги «Нусатуль Муттахин». И, конечно, используем, чтобы синхронным переводом не заниматься, перевод Абдуллы Нирши. Аллах да укрепит его в исламе и вознаградит за его усилия на этом поприще и увеличить его знания, и, иншаллах, все это вместе дает нам возможность получить более полную картину того или о том, что мы сегодня будем, иншаллах, рассказывать. Сегодня изучаем, уважаемые братья, 40-й раздел или 40-ю главу из этой книги. Она звучит на арабском таким образом: «Бабу биррил валидейни василати л-архам». Глава о почтительности и хорошем отношении к родителям и поддержании родственных связей. Имам Ан-Науи решил две эти темы связать в одно. Порой некоторые о родителях отдельно говорят, о родственных связях отдельно. Но из-за того, что во многих хадисах они встречаются как бы вместе, решил эти две темы объединить, потому что само родство, оно начинается на самом деле с родителей и распространяется на тех, про которых мы сегодня, иншаллах, расскажем, кто входит в понятие «силатур-рахим», кто входит в понятие родственных связей. Ученые разошлись в толковании понятия, кто такие люди, с которыми нас объединяет одна утроба. Слово «рахим» — это именно как вот утроба, да, матерей или матери, которая объединяет родственников. Исходя из этого выражения «рахим», одни ученые говорят, это те люди, которые являются для тебя очень близкими, в том плане, что если говорить о женщинах, родственниках, это те, на ком ты не можешь жениться. Соответственно, те, кто с ними на одной, в одном родстве или на одной линии, мужчины тоже, это и есть тот спектр, который входит в понятие «силатур-рахим». Другие говорят, нет, это слишком узкое понимание, сюда входят все, которые имеют родство, хоть через отца, хоть через мать, даже если это далекое родство. В некоторых местах вот это второе понятие практикуется больше, а в некоторых других местах практикуется первое. А в некоторых местах вообще это является, к сожалению, забытым. По отношению к немусульманам, это родственные, скажем, связи, они сужаются до минимума, в том плане, что дети забывают до родителей и только о себе думают, а родители не потому, что это ради Аллаха, а потому что это инстинкт заботиться о своих детях и внуках, и очень редко вспоминают о своих там братьях и сестрах и так далее. Да? Поэтому мы сейчас не говорим о людях неверующих, для которых понятие «силатур-рахим» почти отсутствует. Мы говорим, исходя из двух толкований «силатур-рахим», у мусульман что мы находим? Одни, которые сужают именно как традиции. Мой родственник – это тот человек, значит, на котором я не могу жениться, если говорит женщина, или тот, за кого я не могу выходить замуж, если это мужчина. И сюда уже двоюродный брат, двоюродная сестра и троюродные и так далее, уже им особо внимания не уделяется. В других местах есть более полное, более лучшее отношение к родственникам, которые знают и в седьмом поколении, кто был их родственником, там, да, или в пятом. И мне кажется, этот подход более правильным, кроме одного момента, чтобы не запрещали жениться на этих людях. Вот если бы этот момент не было бы, то соблюдение родственных связей было бы хорошим делом и хорошим поступком. Но, к сожалению, к этому хорошему прибавляют что-то нехорошее, то есть делая харамом жениться на двоюродной сестре, как будто она родная, на троюродной, как будто она родная, на четырехродной, как будто она родная. Вот если бы этого перегиба не было бы, использование второго определения для «силатур-рахим» было бы, конечно, более лучшим, потому что чем лучше ты относишься к большему количеству людей, на основе того, что с ними связывает какое-то близкое или дальнее родство, от этого будет общество только сплоченным и только, скажем, заботящимся друг о друге. Вот этот момент, значит, что касается определения «Салату Рахим». Давайте мы, иншаллах, для начала прочитаем аяты, которые привел имам Ан-Науи, потом обратим наше с вами внимание на хадисы, которых здесь, машаллах, очень много, которые привел имам Ан-Науи в этой главе. Может быть, половину из них, иншаллах, сегодня прочитаем. Тема, конечно, известная, но она становится актуальной в тот момент, уважаемые братья, когда та сторона особо не хочет с вами контактов. Не хочет с вами общения, потому что разбогатели и зазнались, или потому что из-за какой-то мелочи обиделись, или из-за того, что не им понравилось, что вы стали соблюдающими и вас называют фанатиками или там кем-то. Много бывает причин. Вот в этом случае, чтобы вы тянулись к ним, даже если они от вас отворачиваются, вот там, чтобы вот этот принцип шариата, что родственные связи надо соблюдать, хочет тот человек или не хочет, чтобы его соблюдать, нужно об этом, конечно, побольше хадисов помнить и это представлять перед собой, чтобы в трудную минуту мы не стали похожими на них. Чтобы не стали похожими на них. Аллах Субхана Та'аля в суре Ан-Ниса, 36-м аяте говорит: «Ва'абуду Аллаха, ва ля тушрику бихи шай'а, ва биль валидайни ихсана». Как, конечно, перевод и толкование этого аята очень интересное, что Аллах Субхана Та'аля говорит: «Поклоняйтесь Аллаху и ничему более наряду с Ним и делайте добро родителям». А потом идут уже обидель курба и родственники, там, да, и слабые, которым нужна помощь, и так далее, и так далее. Так вот, Аллах Субхана Та'аля здесь делает исключение в поклонении только к Нему. Ко всем остальным можно только делать что? Добро. Творить добро, совершать добро, будь то родители, будь то родственники, чем ближе, тем больше внимания, чем дальше, соответственно, внимание может уменьшаться, но до поклонения это почитание не может доходить. И поэтому сразу же Аллах Субхана Та'аля ставит ограничение или разграничение, что говорит: поклоняйтесь Аллаху и ничему более наряду с Ним. И сколько бы родителей не уважали, сколько бы каких-то людей не возвеличивали, пророков там, каких-то там богоугодников, алиев, это не должно превращаться в поклонение. Элементарная форма поклонения, когда начинают у них просить. Особенно после смерти. При жизни оно не будет считаться поклонением, это будет считаться таваассулем, да, но после смерти, когда просят, это и есть как поклонение, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ад-дуа ухуаль ибада». Мольба – это является поклонением. И сам того человек не зная, получается, что он поклоняется им. Поэтому, хоть аят и как бы включил в себя и поклонение Аллаху, и хорошее отношение к родителям, но между ними есть четкая грань, что поклонение ни на кого, ни при каких условиях, при любви и уважении, и там обстоятельств разных, не может распространяться, кроме как на Создателя. А потом, в плане уважения и доброжелательности и любви, на втором месте идет после Аллаха что? Отец. Кто? Отец и мать. Отец и мать. Вот это что здесь говорится. В других аятах то же самое как бы раскрывается, как Аллах Субхана Та'аля говорит: «Ваттаку Аллаха, лиди тасаалюна бихи валь архам». Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга, и бойтесь разрыва отношений. Все эти аяты не буду цитировать. Единственное, хотел бы сказать, что в суре Исра, 23-24 аятах Всевышний Аллах говорит: «Вакада раббука алля таабуду илля ияху абил валидейни ихсана, имма яблюганна индака лькибара ахадухума ау киляхума, фаля такул лахума уффин валя танхархума, вакул лахума каулян карима, вахфид лахума джанаха дзулли минар рахма, вакул рабби рхамхума кама раббаяни сагира». В этом аяте есть тот дуа, братья, который мы должны делать ради родителей или для родителей, если хотим мы отдать должное им и поддержать с ними родственные связи, как говорится, в плане благодарности даже после смерти. Это те слова, которые должны быть на устах каждого из нас при каждой мольбе по мере возможности. Эти слова, надеюсь, многие братья знают наизусть на русском. Если бы знали, на арабском тоже было бы хорошо. Если ни на том, ни на другом не знают, то этот человек не проявляет почтения и уважения к своим родителям. Аллах Субхана Та'аля говорит: «И Аллах судил, и судил Господь твой, чтобы все вы не поклонялись никому, кроме Него, а родителям делали добро. И если один из них у тебя состарится или оба, то не говори им «уф» и не кричи на них, а говори им слова достойные и проявляй по отношению к ним смирение из милосердия и говори «Господь мой, помилуй их, растивших меня, когда я был маленьким». Вот эти слова «Господь мой, помилуй их, растивших меня, когда я был маленьким». Клянусь Аллахом, я смотрю вот на своего этого сына, да, какое это беспомощное существо, и сколько в него вкладывает, в данном случае, конечно, человек, который больше с ним остается, мать. В том плане, просто это очень большой труд, который порой люди не замечают, и дети об этом забывают. Как я одному говорю, одному брату, у которых там взрослые дети, я говорю, чем ребенок младше, я говорю, наверное, больше проблем, потому что он больше нуждается в помощи. Он говорит, маленькие дети, маленькие проблемы, говорит. Большие дети, большие проблемы. В том плане, что родители никогда не устают о них заботиться, да, и никогда не устают как бы им помогать, но при этом, к сожалению, дети забывают об этом, и элементарно хотя бы в дуа сказать «Рабби рхамхума кама раббаяни сагира», когда мы последний раз это делали? Очень серьезный вопрос. Хотя Аллах Субхану Та'аля говорит «Вахфид лахума джанаха дзулли минар рахма» и проявляй по отношению к ним смирение из милосердия. Здесь вообще, конечно, используется оборот в арабском языке «опустить перед ними крыло именно смирения, да, и уважения». Если даже они, как ученые здесь внизу объясняют, если даже они делают то, что тебе не нравится, ты должен это терпеть. И если даже они у тебя помощи не просят, ты должен всегда им предлагать. Если даже они делают то, что по своей привычке, у них же другой менталитет, в другое время выросли, у них бывают свои причуды. Ни в коем случае из-за этого не проявлять несогласие, неприязнь, как у некоторых невоспитанных детей, которые говорят родителям, да вы старые, что вы понимаете, у вас другие понятия, у нас другой мир. Это входит именно в то, что называется запретные действия по отношению к родителям, то есть проявлять недовольство. Не говоря там слово «уф», если это запрещается. Больше показывать, что вы отсталые, или заставлять их просить, это все является с точки зрения ислама унижением для родителей и неуважением к ним. А должно оно выражаться, как ученые говорили, в том, чтобы ты сделал для них то, о чем они даже в этот момент не мечтали. То есть сделать для них сюрпризы, которые их будут радовать. Но, к сожалению, наши дети сегодня делают сюрпризы, которые их огорчают. Вот это и есть то полноценное уважительное отношение к родителям, которое является поклонением братья. Это не прихоть родителей. И не твоя слабость или бездействие в том плане, что нечего делать, поэтому как бы хоть на родителях буду саваб зарабатывать. Это одно из самых лучших поклонений, которому отдается предпочтение в некоторых случаях даже перед тем, чтобы отдать свою жизнь и душу на пути Аллаха Субхану Та'аля. Или в плане других каких-то религиозных действий, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сразу же после намаза в установленное время, как второй по самым лучшим делам, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, упомянул уважительное отношение к родителям. Это такое поклонение, которое, валлахи, может человека вести спокойно в рай, если даже в других вещах он не будет успевать. Но в то же время такое ответственное дело, если будет небрежным, только за это может угодить джаханнам. Я говорю только о родителях. Хотя само понятие «силату рахим», оно очень серьезное, вообще, скажем, понятие, да, и к нему требуется внимание. И как быстро мы закрываем, дверь перед нашими родственниками из-за того, что какие-то были интриги, какие-то были разногласия, которых шайтан то и дело старается время от времени подбрасывать. И порой такое происходит, к сожалению, и между родителями и детьми. Родители – это те, которые могут издеваться над тобой. Это те люди, которые, если тебя убьют, с точки зрения шариата не будет к ним кисаса. И ты ради Аллаха все это должен терпеть, потому что если бы их не было бы, тебя тоже не было бы. А причину нельзя забывать, благодарить. Хотя ни один из родителей не будет издеваться над своими детьми и не будет убивать своих детей. Но это просто я говорю о том, что если было бы, какой должна быть наша реакция. И то же самое в даавате, уважаемые братья. Порой наши родители, долго до них доходит ислам. И мы ради Аллаха вроде бы, но можем такое сказать, которое ну, никогда вы не позволили бы говорить, как бы там, да, кроме как ради религии. Но я вам скажу, даже ради религии, если вы хотите им благо, нужно использовать все другие методы, кроме как ругаться с ними. Я сам был тоже, как бы, да, начинающим, как многие, наверное, братья, прошли через это неприятное для себя, на самом деле, это воспоминание, что, желая им блага, начинаешь слишком много на себя брать. И это ничего не меняет. Тех людей, которые ты любишь, больше всего, как бы, да, эмоционально с ними говоришь, и при этом сам забываешь, как ты переступаешь границы уважения и дозволенного. И тем более, что менталитет у нас, у российских людей, да, граждан, что яйца курицу не учат, там, да, там, нотации там младше старшим не читают. И при этом вот хотя бы ради даавата мы говорим, что я поругался с матерью или с отцом. Здесь вопрос ругательства, это как минимум, еще раз говорю, путь никуда, никого этим ты не убедишь. А во-вторых, еще раз говорю, вроде бы делая хорошее, ты можешь это из-за этого сделать большее. А когда человек делает хорошее, нужно контролировать, чтобы изменение порицаемого не привело к еще более худшему. Здесь вопрос именно такой, что даже в даавате надо очень сильно контролировать свои слова, когда речь идет в общении с родителями. Это что я хотел сказать по поводу, уважаемые братья, аятов. Теперь переходим, иншаллах, к самим хадисам. Хадис у Бухари и Муслима со слов Абдуллы ибн Масуда, ради Аллаха, оно приводится, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, его значит, спросил этот сподвижник. «Айюль амали ахаббу иля Аллахи та'аля? Кааля ас-салату аля вактиха. Культу сумма айю? Кааль бирруль валидайн. Культу сумма айю? Кааля аль-джихаду фи сабилилля». Абдуллах ибн Масуд спрашивает посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, какое дело Аллах любит больше всего? Он сказал, совершая мою своевременную молитву. А после этого он сказал проявление почтительности к родителям. Я спросил, а после этого он сказал борьбу на пути Аллаха. Выводы. Что из того, что мы делаем для Аллаха, именно как в плане поклонения по отношению к Создателю, ученые говорят, после шахады наилучшее дело это что? Молитва. Из того, что мы делаем по отношению к людям, это самое лучшее отношение к родителям. И из того, что мы делаем в плане жертвенности, самое лучшее это отдать свою жизнь и имущество и не вернуться ни с чем. И между такими вещами, которые возвышены в религии, как пожертвовать своей жизнью и имуществом, и между тем, что определяет человека, верующий или нет, посередине находится что? Уважение к родителям. Иншаллах, настроимся, если мы находимся вдали от них, сэкономим на том, что мы завтракаем, чем завтракаем или ужинаем, лишим себя этого и не умрем мы от этого. Да, и иншаллах, уделив внимание родителям, позвонив к ним, узнав, сделав для них приятное. И не обязательно в тот момент, когда они ждут, если будет, еще раз говорю, приятный для них сюрприз, это тоже является, значит, для них приятным. Или, например, если у них есть телефон, пополнить у них счет, если там до этого они сами это делали. Или они знают, что-то такое приятное для них там отправить. Или очень много вещей, но это и есть самое наилучшее проявление отношения к родителям, как говорили ученые, сделать для них то, чего они от тебя обычно не ожидают. Только в хорошем смысле этого слова. А если этого они не будут ценить, тогда вам еще больше награды, потому что здесь уже вас к этому стимулирует именно довольство Аллаха. А там вы не знаете, что вас радует. То, что Аллах вами довольны. Или то, что вы видите, что родители это поняли и осознали, и благодарят вас за это. А там примесь какой-то, какого-то желания получить благодарность уже на этом свете присутствует. Поэтому, если родители этого не понимают, как-то они себе внушили, что вы не самый лучший из их детей, а вы всю дорогу пытаетесь это доказать, но не ради них, не ради их благодарность, ради Аллаха, и они всю дорогу в этом с вами не соглашаются, тогда будет еще больше награды. Следующий хадис. لا يجزي والد ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. Хадис у муслима со слов Абу Хурайры приводится очень удивительный, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорит: сын может отблагодарить отца должным образом лишь в том случае, если узнает, что он попал в рабство, выкупит его и отпустит на свободу. То есть получить свободу — это как будто заново родиться. Потому что человек рождается на свет свободным, как отец стал причиной, чтобы ты родился таким, то ты можешь таким образом отблагодарить отца, если такое, значит, случится. Иначе ни в коем случае, ни при каких других обстоятельствах ты не сможешь сполна отблагодарить своего отца. То же самое касается и женщины по отношению к матери, или женщины по отношению к отцу, разницы нет. Главное, что здесь уважение. И какой интересный здесь вывод сделали ученые. Кроме того, что это указывает, насколько нужно благодарить родителей, указывает вывод на то, что отец автоматически становится свободным после того, как сын его выкупает, и не нужно ему ждать, пока сын его освободит. То есть есть выкуп, а потом освобождение. Как Абу Бакр покупал рабов и после выкупа говорил: «Анта хуррун ли ваджхилля», ты ради Аллаха свободен с этой минуты. Когда сын будет выкупать своего отца, он не нуждается в том, чтобы сын ему сказал: папа, ты свободен. Следующий хадис, уважаемые братья, хадис известный, но он в данном случае приводится в другом, скажем, варианте. Тот, кто верит в Аллаха и в судный день, пусть почитает своего... Нет, пусть оказывает хороший прием своему гостю. И пусть тот, кто верует в Аллаха после, в судный день, поддерживает родственные связи. И пусть тот, кто верует в Аллаха в последний день, говорит благое или хранит молчание. Тот текст известный, конечно, для всех нас, это что? Кто верит в Аллаха в судный день, что делает? Хорошо относится к соседу, потом оказывает почет гостю, а потом говорит благое или молчит, да? Или был первым, в хадисе первым идет говорить или молчать, потом сосед, потом гость. Здесь другая версия, потому что все эти вещи равносильные. Именно пусть, если верит в Аллах и в судный день, поддерживает родственные связи. Особенно трудно бывает, братья, когда этот человек игнорирует тебя. За игнорирование что им будет, и вам что будет, расскажем мы, узнаем, иншаллах, в следующих хадисах. Вывод известный, значит, указывает на необходимость поддерживать родственные связи, и поддерживать их до конца может и способен только тот, который по-настоящему верит в Аллаха и в судный день. Если у тебя нет надежды, что за это будет награда в ахирате, или ты слабо веришь в величие и существование Аллаха, то ты первый из тех, кто при первом же разногласии готов будешь послать этого родственника куда подальше. И таких, к сожалению, много. Есть, которых просто непреднамеренно, случайно обидел, и они это принимают, как говорится, в штыки, и после этого могут целый, я не знаю, там, век с тобой не разговаривать. Просто со мной такой случай произошел, я просто рассудил некоторых моих родственников, именно как человек, как бы что-то знающий из ислама, дал ответ, и мой ответ не понравился другой стороне, они были родственниками, и после этого, короче, как обычно. Да, ну в данном случае не я послал, а со мной так поступили. Я надеюсь, что, иншаллах, я как-нибудь еще смогу эти отношения восстановить. Но еще раз говорю, у меня было намерение сказать истину, не кого-то обижать, хотя и та сторона, и эта сторона, оба были для меня родственниками. Для меня было важно, чтобы я сказал истину ради Аллаха. А потом, как отразится, конечно, это больше, конечно, их страсти, их проблемы. Да, как говорится, всем не угодить, главное, чтобы ты Аллаха угождал, а потом уже это будет уже на их совести. Вообще человек не должен задаваться такой целью, чтобы все были довольны. И как ученые говорят, тот, кто желает, чтобы все были довольны им, это цель, которую никогда нельзя добиться. Поэтому лучше преследовать то, которое для нас обязательно и достижимо, это говорить ради Аллаха, нравится это кому-то или нет, и после этого объяснять, что ты это делал именно из религиозных соображений, а не из-за того, что склоняешься в пользу кого-то. Еще раз говорю, это значит на совести тех людей, которые не хотят признавать истину. Следующий хадис. Предыдущий хадис был у Бухари и Муслима со слов Абу Хурайры радиаллаху ан. Следующий тоже от него, и он приводится также у Бухари и Муслима. Пророк сасалям говорит: «Поистине Аллах Всевышний создал все творения, когда же Он завершил это? Со своего места поднялись родственные связи и сказали: „Это место того, кто прибегает к защите твоей от разрыва“. На это Аллах сказал: удовольствуетесь ли вы тем, что я буду награждать того, кто станет вас поддерживать, и порву с тем, кто будет порывать вас?» И они сказали: «Да». И тогда Аллах сказал: «Это даруется вам». Значит, вывод из хадиса таков, что Аллах Субхану ва Тааля что сделает? Накажет тех, которые будут разрывать родственные связи, и вознаградит тех, которые будут всячески этим дорожить. Единственное, где можно нанести урон родственным связям, когда речь идет о выборе между волей Аллаха и волей этих людей. Вот там, конечно, угождая Аллаху, им надо сказать: «Я не могу вам здесь пойти навстречу». Во всех остальных случаях, конечно, лучше уступать, лучше быть проигравшим, лучше, даже если тебя обидели, простить и не замечать этих, скажем, несправедливостей, да, потому что значение родственных связей в исламе так высоко, что Аллах Субхану Тааля это упомянул и в Коране, да, и в хадисах, как говорится, от имени Аллаха Субхану Тааля рассказывается о том, какой был разговор между Рахимом, Салату Рахим, и между Создателем. Следующий хадис. Также от Абу Хурайры приводится он у Бухари и Муслима. Это уже кого выбирать между отцом и матерью. Но лично я выбирал отца, потому что он был ко мне мягким. Но это был детский выбор. Мать всегда меня приструнивала, всегда дергала, всегда учила, ко всему придиралась, поэтому я всегда был на стороне отца. Хотя потом я понял, что они оба меня любили очень сильно. И когда уже повзрослел, я понял, что это было неправильное представление. Но, как бы там ни было, я жил не в то время, когда детям объясняли, как нужно любить родителей, именно с точки зрения ислама. Были, конечно, общие коммунистические лозунги, идеология, да, уважать родителей, там, вставать, уступать старшим, там, помогать бабушке, когда переходит дорогу с сумочкой, да. Ну, именно как идеология Владимира Ильича Ленина, которая... не каждому была так дорого или такой важной или значительной, значимой, как идеология ислама и учение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. В этом хадисе говорится следующее. Один человек пришел к посланнику Аллаха и спросил: «О посланник Аллаха, ман ахаккун наси би хусни сахабати? Кале уммук, кале сумма ман, кале уммук, кале сумма ман, кале уммук. Кале суммаман, кале абук». Здесь приводятся две версии, но в обоих версиях отец, мать упомянута три раза, отец один раз. Но в другой версии добавляется «сумма однако однак». В переводе здесь привели именно отца во второй версии только два раза. Я думаю, это опечатка, хотя и значит, на арабском это три раза. Что здесь мы в переводе находим? Что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал этому человеку, значит, который спросил, кто из людей более достоин того, чтобы я с ним хорошо обходился? Он сказал, твоя мать. Этот человек спросил, а потом кто? А кто потом? Пророк сказал, твоя мать. Человек сказал, а кто потом? Он сказал, твоя мать. Человек снова спросил, а кто потом? Пророк ответил, твой отец. В другой версии говорится, твоя мать, и потом говорится, твой отец, а потом говорится, твои ближайшие родственники, начиная с ближайшего, с ближнего. Значит, вывод из хадиса, что к матери больше внимания, во-первых, потому что она больше мучает и страдает. И как в плане беременности, и в плане там, воспитания и так далее. А потом она из тех, кто больше нуждается в помощи, потому что женщина физически слабее, чем отец. Мать слабее, немощность к ней приходит раньше, чем к отцу. Поэтому и как в плане того, что она вложила в тебя и жертвенности, и в плане того, что она больше будет нуждаться в помощи, чем отец, конечно, матери отдается больше предпочтения. Аллах да помилует и мою мать, и мать всех присутствующих, и всех матерей живых тем, что сделает их единобожницами, и если умерли мусульманками, что простил их грехи. Как-то раз я увидел расширение вен, варикозное расширение у матери на ногах, и спросил ее, вообще не думая об этом, конечно. Я говорю, мама, почему у тебя эти как бы вены так сильно виднеются? То есть, когда она совершала омовение, я их увидел. Она говорит, если бы я тоже, говорит, ну, как сказать, если бы другие тоже бы рожали бы, говорит, детей, и в данном случае она себя имела в виду, десятерых, в том числе и тебя, с любой могло бы так произойти. Ну, имеется в виду, что в том числе нагрузка там при родах, там и при беременности, что ослабляет организм человека. Я в этот момент, честно говоря, пожалел, что этот вопрос задал. Ну, в том плане, что как-то ей, я не знаю, ну, напомнил о тех трудностях, которые связаны с воспитанием, родом и так далее, которые для нас вещи такие неизвестные. Нам кажется, что все нам должны, а мы никому не должны. Поэтому Аллах Субхану Та'аля, я этот аят пропустил, хотя его надо, конечно, было озвучить. Это из суры Лукман, 6 аят. И Всевышний Аллах говорит, и мы дали человеку заповедь относительно его родителей, мать носила его, теряя силы, а отнимают его от груди в 2 года, благодари же меня и родителей своих. То есть теряют силы в том плане, то есть пока человек сам воочию увидит, как люди переносят беременность, да, и как мучаются, бессонные ночи и так далее, это все невозможно представить. И поэтому мы говорим о указании в Коране, чтобы родители относились к детям хорошо намного меньше, чем указание к детям хорошо относиться к родителям. Потому что человек по своей натуре, он устремляется вперед для продолжения жизни, он думает поступить, выучиться, пожениться, своих детей нарожать и так далее, да? А то, что позади, забывает. Чтобы этого не забывали, это напоминание. А любовь к тому, что впереди, это в нем, оно, как говорится, на уровне там, генов вложено. Это первое. Второй вывод из этого хадиса, уважаемые братья. Ученые сказали, если, говорит, стоит вопрос, что ты можешь помочь одному из родителей, обоим не можешь, что надо отдать предпочтение кому?
Матери.
Когда можешь обоим помочь, это другое дело. Но может такое случиться, что ты в данном случае должен помочь отцу и матери, но можешь кому-то только одному. В этом случае отдает предпочтение матери. Следующий хадис очень серьезный. У муслима он приводится со слова Абу Хурайры, ради Аллаху ан, где пророк Саллам говорит: «Рагима анф, рагима анф, сумма рагима анфу ман адрака абавайхи индаль кибар ахадахума ау килейхима фалям ядхулил джанна». Пророк Саллам говорит: «Да будет унижен». Вообще слово «рахиман» переводится как «и будет вообще лишен того, что у него есть, в том плане бедности и так далее». То есть унижение со всех сторон. И это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит три раза. И еще раз он будет, да будет унижен, и еще раз да будет унижен и станет бедным. Тот, кто увидит старость одного из своих родителей или их обоих, и после этого не войдет в рай. То есть, если он застал, это есть возможность попасть в рай. Если он этой возможностью не воспользуется, значит, он будет из-за этого наказан и, соответственно, попадет в джаханнам. Тех, кто застал родителей в старости одного или двоих и не воспользовался этим, ему третьего не дано. Воспользовался в рай, не воспользовался в ад. Поэтому это дуа такой для него, именно как унижение и наказание. Вывод. Уважительное отношение к родителям, оно обязательно, даже когда они молоды и здоровы. Но хадис выделил их на старости лет, и когда они когда будут старыми, потому что в это время их нужда и потребность в твоей помощи намного больше, чем в молодости. Это не призыв к игнорированию прав родителей в молодости, а именно призыв к тому, чтобы внимание усилили и увеличили, когда они будут старыми. И второй вывод. Значит, отсутствие внимания к ним, когда они будут в этом нуждаться, это значит причина того, что Аллах отдалит человека от своей милости. Последний хадис, которым я сегодня завершу наш урок, из этой главы, именно относительно тех, с кем вы собираетесь и стараетесь восстановить отношения, а те всячески уклоняются от этого. И таких бывает очень много, к сожалению. Хадис приводится у муслима со слов того же Абу Хурайры радиаллаху ан. Один человек пришел к посланнику Аллаха и сказал: «О посланник Аллаха, у меня есть родственники, с которыми я поддерживаю родственные связи, а они порывают их со мной. Я делаю им добро, а они причиняют мне зло. И я кроток с ними, то есть мягок и доброжелателен, а они поступают со мной подобно невеждам, то есть грубят, хамят и игнорируют». На что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Поистине, если дело обстоит так, как ты говоришь, то есть на самом деле не так, как мы себе там приукрашиваем, можем мы такое сделать, а потом говорить, что он на меня обижается. Есть люди, которые на шее у других сидят, а потом, когда тот начинает ерзать, еще недовольство проявляет. Какой ты родственник, когда мне не помогаешь? Да он всю дорогу, всю жизнь тебя обеспечивает, ты даже... Не то, что там отблагодарить, хотя бы просто как-то ему дорогу уступить не желаешь». Поэтому здесь такое, что на самом деле, если ты все правильно делаешь, а они не так, это значит, что будто ты наполняешь их рты горячей золой, и до тех пор, пока ты не перестанешь поступать так, с тобой будет от Аллаха помощник против них. Вопрос не в том, что ты желаешь своей добротой для них зла. Нет, просто те своей неправильной реакцией, нежеланием признавать себя, сами как будто наполняют себе свои рты горячей золой. То есть, если горячую золу взять в рот, можно что сделать? Обжечься, да? Вот так они себе усложняют положение перед Аллахом. А пока ты будешь вот этом упорствовать, усердствовать и терпеть, Аллах, субхану ва тааля, будет тебе помогать и укреплять тебя на этом пути. Вывод с хадиса, что отвечать добром на зло, оно узаконено по отношению ко всем людям, кто бы он ни был. Особенно к родственникам. Быть может, с 10-го раза в нем что-то человеческое проснется. С 20-го, 100-го раза. Поэтому очень важно, чтобы мы здесь сохраняли это постоянство не ради того, чтобы усугубить их положение перед Аллахом, а с надеждой на то, что эти люди образумятся, и причин для разрыва отношений, для невежд в Аллахе много, все что угодно может быть, но для нас, для верующих людей, терпение и спокойствие, и хладнокровие, и желание любой ценой, как говорится, в рамках дозволено восстановить эти отношения, должно быть для нас это как качество, да, и как принцип, от которого мы не должны отходить. И, иншаллах, с надеждой на то, что мы сегодня подумаем о тех, кто нуждается в нашем внимании, вспомним, и в ближайшие же дни постараемся, иншаллах, уделить им внимание. С этим намерением мы, иншаллах, сегодня закончим половину этих хадисов, имеется в виду, которые включены в эту главу. Сделаем такое намерение, иншаллах, братья. Особенно больше награды будет, если мы вознамеримся еще одну попытку сделать, помириться с теми, которые не признают нас, неважно из-за каких причин, но мы ради Аллаха, иншаллах, постараемся восстановить с ними отношения. Особенно противно и неприятно, когда к разрыву отношений приводит мирское. Есть понятие, когда религии, люди там, да, временно там бывает у них, скажем, пока друг друга не поймут, или пока тот не перестанет грешить, там разрывает отношения. В данном случае будет, как говорится, от дозволенного до обязательного варьировать именно степень необходимости или желательность, или дозволенность порывать отношения. Но в основном, к сожалению, у российских мусульман разрывы отношений бывают на основе мирских, тленных, каких-то вот, скажем, вещей, да, или благ, которые перед Аллахом ничего не значат. Вот это или каких-то бытовых вещей, это очень неприятные вещи, в которые попадают и один, и второй, и третий раз наступают на одни и те же грабли и соблюдающие, и не соблюдающие мусульмане. По поводу вышеупомянутого, какие-нибудь вопросы есть, братья?
Можно? Да. А если вот родственные отношения прерываются именно за религиозных... причина религиозная фактор. Просто у меня недавно был случай. Там конфликт произошел именно из-за религиозного момента. Потом я им позвонил, чтобы уладить, И они мне начали угрожать. Я ваххабист, я давно знаю. Говорит, мы про тебя такие вещи, говорит, знаем. Еще, говорит, так повторится, мы, говорит, я не знаю, что сделать. И мне родители сказали, не надо с ними больше, если говорит, они в ссоре свою такую суть показали, то, говорит, не надо с ними сейчас вообще никаких отношений. И именно катализатором бывает и религиозный фактор. Тогда что делать?
Катализатором для соблюдающих братьев может быть религиозный фактор. Согласен?
И они, что моя религиозность их раздражает, из-за этого они это...
Ну, если это их раздражает ради того, чтобы им понравиться, или они перестали вас... клеймить и обзывать, от своей религии не надо отходить. Но если вы услышите, что они как-то изменили свою позицию, или узнаете о том, что они нуждаются в физической или материальной помощи, и они именно из тех людей, которые не враждуют с исламом, да, то вы можете предложить эту помощь. Но если вас они ненавидят за религию, не столько как человека, свою религию унижать и перед ними унижаться и отказываться от своих убеждений, этого не надо делать. Потому что этого не надо делать даже по отношению к родителям. Аллах Субхана ва Тааля в суре Анкабут говорит: «Ва ин джахадака аля ан тушрика бия ма лейса лака бихи ильмун, фаля тутихума». Если речь идет о том, что нужно определиться, или ты откажешь от своих убеждений, иначе мы тебя не будем признавать своим сыном или родственником, здесь нет подчинения. Но если в дальнейшем какое-то с их стороны будет желание помириться, и к религии они будут относиться, без вражды, просто это твое, это наше, и ты узнаешь, что у них есть какая-то необходимость, нужда, чтобы ты им помог, то в этом случае, конечно, ты, если поспешишь на помощь, это может быть еще раз как для них дават. Поэтому религию надо в любом случае ставить на первое место.
Можно вопрос?
Да.
Что объявляет понятие разрыв в родственных отношениях?
Разрыв, что включает в себя? Все, что приводит к разрыву отношений в плане общения и помощи им, начиная минимально от общения, да, максимальное просто отрицание, игнорирование, как будто таких для тебя не существует.
Если мое общение приводит к отрицательному результату, это меняет разрыв?
Общение на какую тему? То есть, если вы говорите о том, что сегодня тепло, как в июле, и из-за этого они говорят, нет, не тепло, очень холодно, как в мае, наверное, надо, к врачам обратиться с этим родственником, наверное, с головой у него что-то не в порядке. Мы должны быть по отношению к родственникам, кроме вопроса религиозности, вести себя так, как будто мы в них все время нуждаемся, даже если мы не нуждаемся. Понимаете? Здесь будем хадис рассматривать, иншалла, да? Что пророк Саллим говорит, поддерживающим родственные связи является не тот, который благодарит или ответ, в ответ им делает ответный визит или внимание, жест какой-то там, да? А именно, когда ты стремишься восстановить, когда они тебя не признают. Вот с этого момента начинается поддерживание родственных связей. Не так, что они к тебе пришли, и ты к ним пошел. Это не обязательно быть родственником. Это можно и с друзьями, и можно с соседями, и можно там с земляками, кем угодно это может быть. А родственные, пророк сам говорит, которые поддерживают родственные связи, когда они отвернулись, ты за ними бегаешь. И в вашем случае, если причина раздора не становится религия, вы ради Аллаха, чтобы готовы были простить им, даже если вы не виноваты, и первым помириться, даже если что-то там было спорное, именно чувствовать, что вы им должны, даже если не должны. Когда между тобой и между твоим родственником сидит шайтан? Как к примеру пророка Сасана поступить? Ой, субханаллах. Он кому только не простил. Всю жизнь прощал, хоть они и не были им родственниками. Они-то знали эту нотку и за это тянули. Что когда было завоевание Мекки, он мог бы их и наказать, и что угодно сделать, а они стали говорить, у нас с нами есть родственные связи, ты из нашего города и так далее. И он, раз они к хорошим вещам апеллируют, сразу сказал, что «Идхабу фа антуму тулака». Раз вы это считаете, что что-то нас связывает, и это приветствует с точки зрения шариата, идите, вы свободны, ради Аллаха, я ничего вам не буду предъявлять. При том, что там были и родственники, и не родственники, и лютые враги, которые готовы были ему его убить и его кровь разделить среди 40 семей мекканских или арабских. Таких примеров, брат, больше, чем перечесть. Отношение к родителям жены или к родителям мужа. Но если ты подождешь через один урок на это будет, этому будет посвящена целая тема. Я просто предвещая события скажу, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, относился очень хорошо ко всем людям, которые были родственниками или друзьями его жен. Начиная от Хадиджи, кончая другими женами. Это первое. Второе. Как бы ты хотел, чтобы твоя жена строила отношения с твоими родственниками? Как бы ты хотел? Чтобы она уважала тех, которых ты уважаешь. То же самое теперь желай своей жене. А, насколько это обязательно?
Да.
Но это как минимум является желательным. В некоторых случаях может быть обязательным в том плане, что уже этот человек, если не твоя жена, он может оказаться один, одиношенки, беспомощный, и да, его жизнь будет в опасности. В таких случаях, конечно, будет обязательно. Но в основе своей это является желательным действием, по примеру пророка саллаллаху алейхи вассалям. Я просто вместо того, чтобы как-то вот придерживаться определенных там терминов, фард, ваджиб и так далее, я просто задаюсь вопросом и к себе, и к другим. Как бы вы хотели, чтобы ваши жены относились к вашим родителям? Да как она может не уважать мою мать? Да ей я покажу, где раки зимуют, да? То же самое и она хочет, чтобы с вашей стороны было по отношению к ее родителям. Как вы любите своих, она же тоже любит их. У некоторых мужчин в этом плане двойные стандарты. Как я сказал, есть такие, которые вообще считают, что западло видеться с тестем или с тещей разговаривать, всю жизнь должна отворачиваться. Аллах да избавит этих людей от этих пережитков прошлого. Дальше.
И как быть, если кто-то из родителей запрещает общаться с кем-то из дальних родственников?
Родители запрещают общаться. По какой причине?
Ну, свои какие-то у них...
Бытовуха.
Ну да.
Этот тот случай, когда... прихоти или воля или желание родителей противоречит шариату. В данном случае надо им дать понять, что то, что вы от меня требуете, это неправильно. Если так не будут понимать, просто вы со своей стороны общаетесь, особо их не напрягая этим, в меру их невежественности, как бы, да, терпеть их это в этом. Но это тот случай, когда они идут против шариата, и из-за этого других родственников не нужно игнорировать. Лично у меня тоже были такие моменты, не столько от родителей исходило, сколько от как бы, других родственников, когда настраивали против там, еще каких-то дальних. Я на самом деле говорил, при всем уважении к вам, я в этом с вами не согласен. После этого пусть как бы, от меня как бы, да, отворачиваются или злятся, потому что это уже против ислама идет. Кроме как по религиозным причинам, мотивам. Аллаху. Все. Сейчас два последних вопроса, а потом перейдем, иншаллах, к изучению биографии одного из сподвижников. Бисмилля.
Помогая своей матери, я, допустим, знаю, что деньги идут в махарам. Как это? Допустим, тяжелое положение, да, и нужно погашать кредиты. И как это в этом случае? Я знаю, что деньги по-любому пойдут.
Ну, смотрите, брат, надо смотреть на два момента. Первое, что по джахилии мать взяла этот кредит, и из-за того, что ну, как бы в то время это было, мы сейчас не должны ее, как сказать, усугублять ее положение, и надо помочь ей выпутаться. Если есть у нее намерение, что больше этого харама не сделает. Это один момент. А если она, это для нее, это очередное... скажем, жизни испытания, но это не будет для нее уроком. Если сегодня она сможет погасить кредит в 10 тысяч рублей, завтра она возьмет 100 тысяч, то пусть ее накажут сегодня за 10 тысяч, чем завтра накажут за эти 100 тысяч. В том плане, что надо посмотреть, насколько человек готов порвать с этим. Правильно же? И если он понял ошибку, и с точки зрения ислама это харам, вообще с точки зрения человеческой логики, в кредитах ничего благого, ничего человеческого нет, кроме как банки, которые наживаются, и народ, который положение их ухудшается, то человек должен понять, что это несправедливый вообще метод, как бы, да, решение как бы материальных проблем со стороны тех, у кого есть возможность как-то людям помогать. И если у нее есть намерение отказаться и больше к этому не возвращаться, чтобы помочь ей выбраться, я думаю, иншаллах, можно помочь. Только при этом состоянии. Мне так кажется, Аллаху алим. Номер аята. Рабби рхамхума. Давайте повторим. Рабби рхамхума кама рабба кама раббаяни сагира. Теперь разделим из четырех частей на два. Рабби рхамхума кама раббаяни сагира. Вообще быстро можно. Мы же многие вещи знаем. Раббана атина фиддунья хасана. Может, смысла не знаем, но уже выучили. Да? Многие не знают, как переводится там. Ва алейкум салям ва рахматуллахи тааля ва баракату. Но выучили. Иншаллах, это тоже выучим, а потом смысл тоже догонит. Раббир хамхума кама раббаяни сагира. Машаллах. Очень хороший дуа, потому что Аллах его научил. Да, нас этому дуа. Что говорите? Перевод. О Аллах, помилуй их, как меня воспитали, будучи маленьким, беспомощным. Да, именно как сравнение, что вот за то, что они тогда сделали, о Аллах, хотя бы за это их помилуй, будучи старыми или перешедшими к тебе, да, в иной мир. Это такая интересная как бы связка, да, чтобы мы каждым дуа хранили к ним уважение, просили у Аллаха для них милости, и то, что мы вспоминаем, как они были в детстве к нам сострадательными, чтобы мы каждый раз это вспоминали, и легче было нам этот дуа все больше и больше там, да, значит, раз говорить. Рабби рхамхума кама раббаяни сагира. Да, брат, последнее. Дуа про неверующих родителей можно делать, если они не ушли из этого мира, и мы туда вкладываем намерение, чтобы Аллах их привел на путь истины и помиловал ислама в первую очередь и всем тем, что нужно человеку в обоих мирах. Но если умерли кафирами, твой дуа для них не поможет.
Вопрос был именно вот тот дуа, который сейчас мы учили, можно ли его делать за живых
родителей? Можно делать за живых родителей? У Аллахи милость Аллаха, она нужна и живым, и мертвым. И есть такой тоже этот стереотип, что ли, как сказать, неправильное представление, что когда говорят «Аллах да помилует его», как будто это касается умерших. Как будто в исламе нет понятия «рахимак Аллах», «ярхамук Аллах». Мы все, когда чихаем, что говорим? Да. И у некоторых народов, даже некоторые арабы порой это, как бы, ошибаются в этом. Если кому-то скажешь, да помилует его Аллах, думаешь, что он умер, что ли? Поэтому за живого почему нельзя просить у Аллаха милости? Где есть ограничения? Но живой неверующий, ты ему под милость подразумеваешь и ислам. Больше, чем ислам, что может быть милость? И вообще смысла нет, чтобы сын просил за неверующего отца одежды, денег, работы, и он при этом умрет кафиром. Это был бы неблагодарным сыном. Он однозначно должен просить у Аллаха для него имана, а остальное я бы с дозволения Аллаха сам бы ему предложил бы.